Часть 12. Рябина в сахаре. Семьи партизан давно следовали на телегах за общим войском, с детьми и пожитками. За хвостом беженского обоза, совсем позади, гнали несметные гурты скота, преимущественно коров, числом в несколько тысяч голов. Вместе с женами партизан в лагере появилось новое лицо. Солдатка Злыдариха или Кубариха, скотья лекарка, ветеринарка, а втайне также и ворожея. Она ходила в шапочке пирожком, надетой на бекрень, и гороховые шинели шотландских королевских стрелков из английских обмундировочных поставок верховному правителю, и уверяла, что эти вещи она перешила из арестантского колпака и халата, и что будто бы красные освободили ее из кежемской централки, где ее неизвестно за что держал Колчак. В это время партизаны стояли на новом месте. Предполагалось, что это будет стоянка кратковременная, пока они разведают окрестности и не подыщут место для более долгой и устойчивой зимовки. Но в дальнейшем обстоятельства сложились иначе и заставили партизан остаться тут и зазимовать. Это новое стойбище ничем не было похоже на недавно покинутый Лисий оток. Это был сплошной лес, непроходимый, таежный. В одну сторону прочь от дороги и лагеря ему конца не было. В первые дни, пока войско разбивало новый бивак и в нем устраивалось на жительство, у Юрия Андреевича было больше досуга. Он углубился в лес в нескольких направлениях с целью его обследования и убедился, как в нем легко заблудиться. Два уголка привлекли его внимание и запомнились ему на этом первом обходе. У выхода из лагеря и из леса, который был теперь по-осеннему гол и весь виден насквозь, точно в его пустоту растворили ворота, росла одинокая, красивая, единственная изо всех деревьев, сохранившая неопавшую листву, ржавая, рыжелистая рябина. Она росла на горке над низким топким кочкарником и протягивала ввысь к самому небу в темный свинец предзимнего ненастья плоско расширяющиеся щитки своих твердых, разордевшихся ягод. Зимние печушки с ярким, как морозные зори, оперением, снегири и синицы садились на рябину, медленно с выбором клевали крупные ягоды и, закинув кверху головки и вытянув шейки, с трудом их проглатывали. Какая-то живая близость заводилась между птицами и деревом. Точно рябина все это видела, долго упрямилась, а потом сдавалась и, сжалившись над птичками, уступала, расстегивалась и давала им грудь, как мамка-младенцу. «Что, мол, с вами поделаешь? Ну, ешьте, ешьте меня, кормитесь!» И усмехалась. Другое место в лесу было еще замечательнее. Оно было на возвышенности. Возвышенность — это род Шихана, с одного края круто обрывалась, казалось, внизу под обрывом предполагалось что-то другое, чем наверху река или овраг, или глухой и некошенной травой поросший луг. Однако под ним было повторение того же самого, что наверху, но только на головокружительной глубине, на другом — вершинами деревьев под ноги ушедшим, опустившимся уровне. Вероятно, это было следствие обвала. Точно этот суровый подоблачный богатырский лес, как-то споткнувшись весь как есть, полетел вниз и должен был провалиться в тартарары сквозь землю, но в решительный момент чудом удержался на земле, и вот цел и невредим виднеется и шумит внизу. Но не этим, другой особенностью была замечательна лесная возвышенность. Всю ее по краю запирали отвесные ребром стоявшие гранитные глыбы. Они были похожи на плоские отесанные плиты доисторических дольменов. Когда Юрий Андреевич в первый раз попал на эту площадку, он готов был поклясться, что это место с камнями совсем не природного происхождения, а носит следы рук человеческих. Здесь могло быть в древности какое-нибудь языческое капище неизвестных идолопоклонников, место их священнодействий и жертвоприношений. На этом месте холодным пасмурным утром приведен был в исполнение смертный приговор 11 наиболее виновным по делу о заговоре и двум санитарам-самогонщикам. Человек 20 преданнейших революции партизан с ядром из особой охраны штаба привели их сюда. Конвой сомкнулся полукольцом вокруг приговоренных и, взяв винтовки на руку, быстрым теснящим шагом затолкал, загнал их в скалистый угол площадки, откуда им не было выхода, кроме прыжков в пропасть. Допросы, долгое пребывание под стражей и испытанные унижения лишили их человеческого облика. Они обросли, почернели, были измождены и страшны, как призраки. Их обезоружили в самом начале следствия. Никому не пришло в голову ощупывать их вторично перед казнью. Это представлялось излишней подлостью, глумлением над людьми перед близкой смертью. Вдруг шедший рядом с Вдовиченкой друг его и такой же, как он, старый идейный анархист Рженицкий, дал 3 выстрела по цепи конвойных, целясь в Сивоблюя. Рженицкий был превосходный стрелок, но рука у него дрожала от волнения, и он промахнулся. Опять та же деликатность и жалость к былым товарищам не позволила караулу наброситься на Рженицкого или ответить преждевременным залпом до общей команды на его покушение. У Рженицкого оставалось еще 3 неистраченных заряда, но в возбуждении, может быть, забыв о них и раздосадованный промахом, он шваркнул Браунинг о камни. От удара Браунинг разрядился в 4-й раз, ранив в ногу приговоренного Почколю. Санитар Почколя вскрикнул, схватился за ногу и упал, часто-часто взвизгивая от боли. Ближайшие к нему Пафнуткин и Гораздых подняли, подхватили его под руки и потащили, чтобы в переполохе его не затоптали товарищи, потому что больше себя никто не помнил. Почколя шел к каменистому краю, куда теснили смертников, подпрыгивая, хромая, будучи не в состоянии ступить на перешибленную ногу, и безостановочно кричал. Его нечеловеческие вопли были заразительны. Как по сигналу, все перестали владеть собой. Началось нечто невообразимое. Посыпалась ругань, послышались мольбы, жалобы, раздались проклятия. Подросток Галузин, скинув с головы желтокантовую фуражку реалиста, которую он еще носил, опустился на колени и так, не вставая с них, ползком пятился дальше в толпе к страшным камням. Он часто-часто кланялся до земли конвойным, плакал навзрыд и умолял их полубеспамятно нараспев: «Виноват, братцы, помилуйте, больше не буду, не губите, не убивайте. Не жил я еще, молод умирать. Пожить бы мне еще, маменьку, маменьку свою еще один разочек увидеть. Простите, братцы, помилуйте. Ноги ваши буду целовать, воду вам буду на себе возить. Ой, беда, беда, пропал маменька, маменька». Из середины причитали, не видно было кто: «Товарищи миленькие, хорошие, как же это, опомнитесь. Вместе на 2 войнах кровь проливали, за одно дело стояли, боролись. Пожалейте, отпустите, мы добра вашего век не забудем, заслужим. Делом докажем, а львы оглохли, что не отвечаете? Креста на вас нет!» Сивоблюю кричали: «Ах ты, Иуда Христопродавец! Какие мы против тебя изменники! Сам ты, собака, 3 изменник, чтоб тебя удавили! Царю своему присягал, убил царя своего законного, нам клялся в верности, предал! Целуйся с чертом своим лесным, пока не предал! Предашь!» Вдовиченко и на краю могилы остался верным себе. Высоко держа голову с седыми развивающимися волосами, он громко, во всеуслышание, как коммунар к коммунару, обратился к Рженицкому: «Не унижайся, Бонифаций! Твой протест не дойдет до них. Тебя не поймут эти новые опричники, эти заплечные мастера нового застенка. Но не падай духом, история все разберет. Потомство пригвоздит к позорному столбу бурбонов комиссара державия и их черное дело. Мы умираем мучениками идей на заре мировой революции. Да здравствует революция духа! Да здравствует всемирная анархия!» Залп 20 ружей, произведенный по какой-то беззвучной, одними стрелками уловленной команде, скосил половину осужденных, большинство насмерть. Остальных пристрелили 2-м залпом. Дольше всех дергался мальчик Тереша Галузин, но и он в конце концов замер, вытянувшись без движения. От мысли перенести стан на зиму в другое место, подальше на восток, отказались не сразу. Долго продолжались разведка и объезды местности по ту сторону тракта вдоль Выцка-Кежемского водораздела. Ливерий часто отлучался из лагеря в тайгу, оставляя доктора одного. Но перебираться куда-нибудь было уже поздно и некуда. Это было время наибольших партизанских неудач. Перед окончательным своим крушением белые решили одним ударом раз навсегда покончить с лесными нерегулярными отрядами и общими усилиями всех фронтов окружили их. Партизан теснили со всех сторон. Это было бы для них катастрофой, если бы радиус окружения был меньше. Их спасала неощутимая широта охвата. В преддверии зимы неприятель был не в состоянии стянуть свои фланги по непроходимой беспредельной тайге и обложить крестьянские полчища теснее. Во всяком случае, двигаться куда бы то ни было стало невозможно. Конечно, если бы имелся план перемещения, обещающий определенные военные преимущества, можно было бы пробиться, пройти с боями через черту окружения на новую позицию. Но такого разработанного замысла не было. Люди выбились из сил. Младшие командиры и сами упавшие духом потеряли влияние на подчиненных. Старшие ежевечерне собирались на военный совет, предлагая противоречивые решения. Надо было оставить поиски другого зимовья и укрепиться на зиму в глубине занятой чащи. В зимнее время по глубокому снегу она становилась непроходимой для противника, плохо снабженного лыжами. Надо было окопаться и заложить большие запасы продовольствия. Партизан-хозяйственник Бесюрин докладывал об остром недостатке муки и картошки. Скота было вдоволь, и Бесюрин предвидел, что зимой главной пищей будет мясо и молоко. Не хватало зимней одежи. Часть партизан ходила полуодетая. Передавили всех собак в лагере, сведущие в скорняжном деле шили партизанам тулупы из собачьих шкур шерстью наружу. Доктору отказывали в перевозочных средствах. Телеги требовались теперь для более важных надобностей. На последнем переходе самых тяжелых больных несли 40 верст пешком на носилках. Из медикаментов у Юрия Андреевича оставались только хина, йод и глауберова соль. Йод, требовавшийся для операций и перевязок, был в кристаллах. Их надо было распускать в спирту. Пожалели об уничтоженном производстве самогона и обратились к наименее виновным, в свое время оправданным винокурам, с поручением починить сломанную перегонную аппаратуру или соорудить новую. Упраздненную фабрикацию самогона снова наладили для врачебных целей. В лагере только перемигивались и покачивали головами. Возобновилось пьянство, способствуя развивающемуся развалу в стане. Выгонку вещества довели почти до 100 градусов. Жидкость такой крепости хорошо растворяла кристаллические препараты. Этим же самогоном, настоянным на хинной корке, Юрий Андреевич позднее, в начале зимы, лечил возобновившиеся с холодами случаи сыпного тифа. В эти дни доктор видел Памфила Полых с семьей. Жена и дети его все истекшее лето провели в бегах по пыльным дорогам под открытым небом. Они были напуганы пережитыми ужасами и ждали новых. Скитания наложили неизгладимый след на них. У жены и троих детей Памфила, сынишки и двух дочерей, были светлые, выгоревшие на солнце льняные волосы и белые строгие брови на черных, обветренных, загорелых лицах. Дети были слишком малы, чтобы носить еще какие-нибудь знаки перенесенного, а с лица матери, испытанные потрясения и опасности, согнали всякую игру жизни и оставили только сухую правильность черт, сжатые губы в ниточку, напряженную неподвижность страдания, готового к самозащите. Памфил любил их всех, в особенности детишек, без памяти, и с ловкостью изумлявший доктора резал им уголком остро отточенного топора игрушки из дерева, зайцев, медведей, петухов. Когда они приехали, Памфил повеселел, воспрянул духом, стал оправляться. Но вот стало известно, что ввиду вредного влияния, которое оказывало присутствие семей на лагерное настроение, партизан обязательно разлучатся с их присными. Лагерь освободят от ненужного невоенного придатка, и беженский обоз под достаточной охраной поставят табором куда-нибудь подальше на зимовочную стоянку. Толков об этом разделении было больше, чем действительных приготовлений. Доктор в исполнимость этой меры не верил, но Памфил помрачнел, и к нему вернулись его прежние бегунчики. На пороге зимы несколько причин охватили лагерь долгой полосой беспокойств, неизвестности, грозных и запутанных положений, странных несообразностей. Белые завершили намеченное обложение повстанцев. Во главе законченной операции стояли генералы Вицин, Квадри и Басалыго. Эти генералы славились твердостью и непреклонной решительностью. Одни имена их наводили ужас на жен повстанцев в лагере и на мирное население, еще не покинувшее родных мест и остававшееся в своих деревнях позади за неприятельской цепью. Как уже было сказано, нельзя было предвидеть способов, какими мог бы сузиться круг вражеского оцепления. На этот счет можно было быть спокойными. Однако и оставаться безучастными к окружению не было возможности. Покорность обстоятельствам нравственно усиливала противника. Из ловушки, хотя бы и безопасной, надо было постараться вырваться с целью военной демонстрации. Для этого выделили большие партизанские силы и сосредоточили их против западной дуги круга. В результате многодневных жарких боев партизаны нанесли неприятелю поражение и, прорвав в этом месте его линию, зашли ему в тыл. Через свободное пространство, образованное прорывом, открылся доступ в тайгу к повстанцам. На соединение с ними хлынули новые толпы бегущих. Прямой партизанской родней этот приток мирного деревенского люда не исчерпывался. Устрашенное карательными мерами белых, все окрестное крестьянство сдвинулось с места, покидало свои пепелища и, естественно, тяготело к крестьянскому лесному войску, в котором видело свою защиту. Но в лагере было стремление избавиться от собственных нахлебников. Партизанам было не до чужих и новых. К бегущим выезжали навстречу, останавливали их в дороге и направляли в сторону к мельнице в Чилимской рощисти на речке Чилимке. Это место на Кулиге, образовавшееся из разросшихся при мельнице усадеб, называлось дворы. В этих дворах предположено было разбить беженское зимовье и расположить склад выделенного для них продовольствия. Между тем, как принимались такие решения, дела шли своим чередом, и лагерное командование за ними не поспевало. Одержанная над неприятелем победа осложнилась. Пропустив разбившую их партизанскую группу внутрь края, белые сомкнули и восстановили свою прорванную линию. Забравшемуся к ним в тыл и оторвавшемуся отряду, возвращение к своим в тайгу из набега было отрезано. С беженками тоже творилось неладное. В густой непроходимой чаще легко было разминуться. Высланные навстречу не нападали на след бегущих и возвращались, разъехавшись с ними, а женщины стихийным потоком двигались вглубь тайги, совершая по пути чудеса находчивости, валили по обе стороны лес, наводили мосты и гати, прокладывали дороги. Все это противоречило намерениям лесного штаба и переворачивало вверх дном планы Ливерия и его предначертания. По этому поводу и бушевал он, стоя вместе со Свиридом, невдалеке от тракта, который на небольшом протяжении проходил в этом месте тайгой. На дороге стояли его начальники, споря, резать или нет провода, тянувшегося вдоль дороги телеграфа. Последнее решающее слово принадлежало Ливерию, а он забалтывался с бродягой и Зверловым. Ливерий махал им рукой, что он сейчас к ним подойдет, чтобы они подождали, не уходили. Свирид долгое время не мог перенести осуждения и расстрела Вдовиченки, ни в чем не повинного, кроме только того, что его влияние, соперничавшее с авторитетом Ливерия, вносило раскол в лагерь. Свирид хотел уйти от партизан, чтобы жить опять своей волей на особицу по-прежнему. Да не тут-то было. Нанялся, продался. Его ждала участь расстрелянных, если бы он теперь ушел от лесных братьев. Погода была самая ужасная, какую только можно придумать. Резкий порывистый ветер нес низко над землей рваные клочья туч, черные, как хлопья летящей копоти. Вдруг из них начинал сыпать снег в судорожной поспешности какого-то белого помешательства. В минуту даль заволакивалась белым саваном, земля устилалась белой пеленой, в следующую минуту пелена сгорала и стаивала дотла, выступала черная, как уголь, земля, черное небо, обданное сверху косыми отеками вдалеке пролившихся ливней. Земля воды больше в себя не принимала. В минуты просветления тучи расходились, точно проветривая небо, наверху растворяли окна, отливающие холодной стеклянной белизной. Стоячая невпитываемая почва и вода отвечала с земли такими же распахнутыми оконницами луж и озер, полными того же блеска. Ненастье дымом скользило по скипидарно-смолистым иглам хвойного бора, не проникая в них, как не проходит вода в клеенку. Телеграфные провода, как бисером, были унизаны каплями дождя. Они висели тесно-тесно, одна к другой, и не отрывались. Свирид был из числа отправленных вглубь тайги навстречу беженкам. Он хотел рассказать начальнику о том, чему он был свидетелем. О бестолочи, получавшейся из взаимостолкновения разных, равно неисполнимых приказов, об изуверствах, учиняемых наиболее слабой, изверившейся частью женских скопищ, двигавшейся пешком с узлами, мешками и грудными детьми на себе, лишившиеся молока, сбившиеся с ног и обезумевшие молодые матери бросали детей на дороги, вытрясали муку из мешков и сворачивали назад. Лучше дискорая смерть, чем долгая от голоду, лучше врагу в руки, чем лесному зверю в зубы. Другие, наиболее сильные, являли образцы выдержки и храбрости, неведомые мужчинам. У Свирида было еще множество других сообщений. Он хотел предупредить начальника о нависающей над лагерем опасности нового восстания, более угрожающего, чем подавленное, и не находил слов, потому что нетерпеливость Ливерия, раздраженно торопившего его, окончательно лишала его дара речи. Ливерий поминутно обрывал Свирида не только от того, что его ждали на дороге и кивали и кричали ему, но потому что две последние недели к нему сплошь обращались с такими соображениями, и Ливерию все это было известно.
«Ты не гони меня, товарищ начальник. Я и так не речист. У меня слов в зубах застревают. Я словом подавлюсь. Я тебе что говорю? Сходи в беженский обоз. Скажи жонкам чалдонским закон да дело. Видишь, какая у них непуть пошла. Я тебя спрашиваю, что у нас? Все на Колчака или бабье побоище?»
«Короче, Свирид, видишь, кличут меня. Не накручивай. Теперь эта лишачиха, дейманка, злыдайха, пес, ее знат, кто она есть, бабенка. Сказывала, припишите меня, говорит, к скотине бабой-ветринянкой». «Ветеринаркой, Свирид, ветеринаркой. А я про что?» «Я и говорю, ну, бабой, ветринянкой, животные поветрия лечить. А нынче, куда там тебе твоя скотина? Маткой, беспоповкой, столоверкой обратилась. Коровья обедни служит, новых женок беженских с пути совращат. Вот, говорит, на себя пеняете, до чего доводит за красным флаком, задрамши подол. Другой раз не бегайте. Я не понимаю, про каких ты беженок? Про наших партизанских или еще про каких-нибудь других? Вести ему про других. Про новых, чужеместных. Так ведь было им распоряжение в сельцо дворы на Челимскую мельницу. Как они здесь очутились?
Сельцо дворы. От твоих дворов одно огнище стоит. Погорелище. И мельница, и вся кулишка в угольках. Они, пришедшие на Чулимку, видят пустошь голая. Половина ума решилась, войме воет, и назад к берегам, а другие оглобли наоборот, и сюда всем обозом. Через глухую чащу, через топи. А топоры пилы на что? Им мужиков наших послали охранять, пособили. 30, говорят, верст дороги прорубили. С мостами бестии. Говори после этого бабы, такое сделают злыдни, не сообразишь в 3 дни. Хорош, гусь. Чего ж ты радуешься, кобыла, 30 верст дороги? Это ведь Вицыну и Квадри на руку. Открыли проезд в тайгу. Хоть артиллерию кати.
Заслон,
заслон. Выставь заслон и дело с концом. Бог даст, без тебя додумаюсь.
Дни сократились. В 5 часов темнело. Ближе к сумеркам Юрий Андреевич перешел тракт в том месте, где на днях Ливерий пререкался со Свиридом. Доктор направлялся в лагерь. Близ поляны и горки, на которой росла рябина, считавшаяся пограничной вехой лагеря, он услышал озорной, задорный голос Кубарихи, своей соперницы, как он в шутку звал, лекариху-знахарку. Его конкурентка с крикливым подвизгиванием выводила что-то веселое, разухабистое, наверное, какие-то частушки. Ее слушали. Ее прерывали взрывы сочувственного смеха, мужского и женского. Потом все смолкло. Все, наверное, разошлись. Тогда Кубариха запела по-другому, про себя и в полголоса, считая себя в полном одиночестве. Остерегаясь оступиться в болото, Юрий Андреевич в потемках медленно пробирался по стежке, огибавшей топкую полянку перед рябиной, и остановился как вкопанный. Кубариха пела какую-то старинную песню. Юрий Андреевич не знал ее. Может быть, это была ее импровизация? Русская песня, как вода в запруде. Кажется, она остановилась и не движется. А на глубине она безостановочно вытекает из вишняков, и спокойствие ее поверхности обманчиво. Всеми способами, повторениями, параллелизмами она задерживает ход постепенно развивающегося содержания. У какого-то предела оно вдруг сразу открывается и разом поражает нас. Сдерживающая себя, властвующая над собой тоскующая сила выражает себя так. Это безумная попытка словами остановить время. Кубариха наполовину пела, наполовину говорила. Что бежал заюшка по белу свету? По белу свету, да по белу снегу. Он бежал косой мимо рябины дерева. Он бежал косой рябине, плакался. У меня, лю зайца, сердце робкое, захолончивое. Я робею заяц, следу зверь его, не сыто волчье черево. Пожалей меня, рябина, в куст, что рябина в куст, краса рябина дерева. Ты не дай красы своей злому ворогу, злому ворогу, злому ворону. Ты рассыпь красные ягоды горстью по ветру, горстью по ветру, по белу свету, по белу снегу. Закати, закинь их в родиму сторону, в тот ли крайний дом соколицы, в то ли крайнее окно, да в ту ли горницу. Там затворница укрывается, милая моя, желанная. Ты скажи на ушко моей жаленушке слово жаркое, горячее. Я томлюсь во плену, солдат-ратничек. Скучно мне, солдату, на чужбинушке. А и вырвусь я из плена Горького. Вырвусь к ягодке моей, красавице.